Сергей Баршай. «Ватага». Издательство «Новая грань», 2005 год. От автора. «Маленький ад в большом городе». Цок-цок. Ударяются монетки из нашей нескудеющей руки о дно пластикового стаканчика, что в ладони мальчугана. Хитрющие детские глаза на чумазом лице не глядят прямо на нас, прячутся, должно быть, стыдятся своего промысла. Мы подаем и уходим прочь с мыслью о благородстве и отзывчивости своей души, а ребенок идет своей тропой, тропой, которую нередко мы столь охотно устилаем ему своими благими намерениями в их маленький кромешный ад». Нам не жаль кровного целкового ради бедных деток. Мы прекрасно знаем, что пацаны, скорее всего, уже к обеду сумеют скопить необходимый капитал. Команды лопоухих романтиков из подворотен отовариваются портвейном или спиртом от какой-нибудь отзывчивой бабы Мани, а кто-то предпочтет тюбик клея или манагу. Даже в самый черный день на подобную роскошь безоглядные шпанята без труда насобирают. А вечером, слушая криминальные сводки, извещающие нас о жутких происшествиях с участием беспризорного поколения Next, мы дружно негодуем, до чего же дошли наши дети. Так может, спросим себя однажды, не было ли и нашей полушки в первой стопке того беспризорника, что к вечеру пришиб кого-нибудь или ограбил. Ноябрь 2002, июль 2004 год. Глава первая. Паук. Бревно уже давно было достопримечательностью квартала. Поваленное несколько лет назад шальной бурей, дерево стало границей дворов и мостом, их соединяющим, смотря по настроению юных обитателей дворов. Бревно стало постоянным местом встреч местной детворы, как у фонтана. Оно же было водоразделом между цивилизацией взрослых и миром подростков, в который непосвященным путь заказан. Еська сидел верхом на бревне и в благоговейном восхищении переворачивал странички книги про очкастого головастика. Способность Еськи восхищаться столь пустым в понимании Юрки предметом немного того раздражала. Книжка, да и только, толку-то с нее. Но Еська хороший пацан, он едва ли не единственный, кто не стал презирать и сторониться Юрки, когда тот повадился ночевать в подвале. Юрка сдержал раздражение и даже взял полистать книжку. «На, почитай сам, тебе понравится, вот с этого места читай», — настаивал Юркин приятель. Пошел третий год, как Юрка перестал ходить в школу. Он расстался со школой еще в четвертом классе, с тех пор, как училка английского нахамила ему на глазах у всего класса. В тот день Юрка шумел и бесился. Англичанка по прозвищу Гойя заставила Юрку простоять полурока у доски. Так, из-за пристрастия к одежде зеленого цвета и оттого схожестью своей по цвету со знаменитой пастой. Потом произнесла тоном заправского шантажиста: «Если скажешь, как будет садиться по-английски, то разрешу сесть». Юрка стал лихорадочно вспоминать. «Это как его? Даун? Даун?» – морщился от напряжения Юркин лоб. «Да, даун!» – слышался беспомощный Юркин лепет. «Да уж это точно, даун!» – с усмешкой передразнила училка. «Оно и видно, что даун!» Класс тогда буквально взорвался от безудержного хохота. С тех пор Юрка в школе не был ни разу, и знакомых букв в Юркиной голове с тех пор сохранилось не так уж и много. Но Юрка добросовестно пытался уловить смысл безликой череды строк Еськиной книги. Он даже засопел от нагрузки, старательно перелезая со строки на строку, невольно принялся шевелить губами. А что толку? Смысл написанного совершенно ускользал от его сознания. В Юркину башку лезли совсем иные мысли. Насинячит сама от сегодня к вечеру на стороне или домой притащит выпивку. Одна домой придет или с хахалем, останется на ночь или с полночи понесет ее нелегкое на новое приключение. В те дни, когда мать ночевала дома, Юрке оставаться в квартире становилось совсем не вмоготу. К ночи в компании мамкиных алкашей обязательно вспыхнет жуткая ругань, а то и драка, из-за чего непонятно. Или какой-нибудь мамашин хмырь, поняв, что та уже накачалась спиртом по самую маковку, отправлял Юрку за сигаретами в киоск. Когда Юрка возвращался, дверь была так заперта, что его ключ нельзя было вставить в замочную скважину. И как он ни колотился в дверь, ему не отпирали. Только соседи с криком выскакивали на площадку и нещадно материли того за то, что пацан им спать не дает. Где теперь будет спать сам Юрка, не интересовало никого. Юрка понимал, что сигареты – это его презент от материного хмыря за причиненные неудобства. Одним словом, его одолевали мысли о жизни, а тут какой-то Гарри, какие-то чудики волшебные. Юрка не по-детски ругнулся и захлопнул книгу. «Сам читай, Еська!» – Юраш беззлобно щелкнул близорукого мальчонку по очкам – «На то ты у нас и очкарик, что умный. Некогда мне, пойду мамашу проведаю, гляну, чего та напромышляла». Дома Юрка первым делом заглянул в холодильник. Там, как водится, мышь повесилась. Но, естественно, с интонацией обреченности произнес он в морозильную пустоту. «Просто удивительно, что еще не пропили холодильник. Все равно он стоит, вечно стоит. Да и за свет». «Маманя накопила такие долги, что электричество, скорее всего, скоро отключат», — сообразил своими, обычно не слишком поворотливыми мозгами Юрка. Юрка подошел к окну и с любопытством, а скорее с надеждой, стал наблюдать за окном в доме напротив. Дома отстояли друг от друга так близко, что он мог наблюдать в окно за соседом, как в телевизор. Тот опять бухал. Бухал одиноко и жестоко. Мальчишка не раз мог наблюдать, как тот напивался до того, что просто падал. Но не это поддерживало Юркин интерес к соседскому окну. Пьянка до упаду в Юркином понимании была обыденным явлением. Привораживала Юрку к Мишиному окну, так звали обитателя квартиры, что была за стеклом, совсем иное. Миша пил совсем не так, как пила Юркина мать и ее собутыльники. Миша пил богато. В Юркином представлении просто роскошно пил. На столе можно было увидеть и колбаску, и фрукты, а рыбы и вовсе было сортов по пять. Говорили, что Миша занимался рыбным бизнесом. Юрка никогда не видел, чтобы Миша что-то с чем-то разбавлял в бутылках. Бутылки были всегда с красивыми этикетками и причудливых форм. Дорогие, наверное. Порой у Миши бывали женщины. Всегда молодые, симпатичные, без синяков и без обычных для пьяниц мешков под глазами. Но пили они всегда тоже непомалу. А иной раз Юрка становился зрителем эротических этюдов. Ему были видны то поглаживания, то объятия. Юрок как-то аж вспотел от напряжения, когда Мишина девушка, вернувшись к столу, чуть жеманно потянулась. Грудь девушки напряглась, и Юра увидел, что у нее под полупрозрачной блузкой совсем ничего нет. Юрка, как все мальчишки, при случае подсматривал порнушку по телеку, пока чертов ящик не сломался. Но это было совсем другое. Это была настоящая женская грудь, молодая, живая, желанная. Эта девушка и вела себя совсем иначе, чем мамашины подруги. Те обычно запирались с мужиками в их комнате с совершенно очевидной целью, и дальше все по-быстрому. Юрке в отношении этой девицы все представлялось по-другому. На Юрку тогда впервые нахлынул ураган неведомых им прежде сладостных ощущений. «Господи, да как он еще терпит? Когда же он к ней приставать начнет?» – нетерпеливо заерзал у окна Юрка. Но всякий раз на самом интересном месте либо девчонка соображала задернуть штору, либо Миша с подругой удалялись в другую комнату. А однажды Миша глотнул, должно быть, для стимула очередную порцию водки, и на глазах у огорченной дамы просто отрубился. Во, потеха была! Сегодня Миша для себя собрал стол особенно роскошный. Богатый алкаш что-то старательно мазал на хлеб. «Во жлоб, наверняка икру жрет», – завистливо сглотнул слюну Юра. Хлопнула входная дверь, из коридора донесся галдеж нетрезвых голосов. «Явились! Со злобой!» — подумал Юрка. «У этих не только икры нет, от них хлеба не дождешься!» «Юрка!» — гнусаво защебетала губастая тетка Альбина. «Мамка твоя! Как знала, что тебя дома застанет! Винегрету тебе принесла! Поешь!» Гости вывалили из пакета невообразимую овощную смесь, которую только такой оптимист, как тетка Алка, и могла назвать винегретиком. Юрка понимал, что бабы опять помогали Сурену делать уборку в комнатах, сдаваемых им посуточно, а винегретик от Сурена – это то, что осталось от съедобного на столах от уехавших постояльцев. Но вечный Юркин спутник – голод – давно отучил его от брезгливости. Сегодня тот был рад и такой удаче. Шум на лестнице переполошил соседей, впрочем, давно привычных к скандалам в квартире Тесовых. Юрка обозвал мать паскудой и, громыхнув дверью, выскочил из дома. Вслед ему неслись крики и еще более грязная брань. «И главное, было бы из-за чего разоряться», — бубнил себе под нос Юра. До предела взвинченный Юрка вновь и вновь мысленно прокручивал в своем воображении события последнего получаса. Тетка Алка уже, как водилось, заперлась со своим мужиком в комнате. Юрка был уверен, что материн кавалер Кока совсем дошел до кондиции и выстегнулся, а мать вышла в туалет. Юрка потихоньку, как уже и прежде не раз бывало, налил себе порцию спиртного пойла, которое глушили гости. От предвкушения гадкого вкуса и долгожданного облегчения от нависших над ним проблем он зажмурился и хлебнул все залпом. Эту науку в свои 13 он уже освоил на зависть многим взрослым. Тут все и началось. Оказывается, пока он готовился к рывку, дверь спальни открылась, и тетка Алка едва выросла на пороге кухни сразу в крик. Вбежала мать. «Юрка, Юрка, ну что ты делаешь? В твои-то годы, да как ты смеешь?» Будто они что-то другое делают. «И при чем тут годы?» — не брал в толк Юрка. В такие вечера Юрка шел к двоюродному брату. Боря был старше Юрки на 2 года. Ему было уже 15. Впрочем, оба парня выглядели еще моложе своих юных лет, совсем за мальчиков смахивали. То ли сказывались невыправимая печать тяжкого детства, то ли порода у них, у Тесовых, такая хилая была. Одним словом, не дорастали они до среднероссийских кондиций. Боря с весны, как освободился, обжил подвал неподалеку. У Бори тоже где-то рядом жила мать, но как его закрыли, та, по словам брата, заявила: «Нет у меня больше ни сил, ни управы на твои выходки, Боря. Баста, я еще молодая, я тоже пожить хочу. Ты теперь сам по себе живешь, а я сама по себе. Ко мне больше не смей соваться. Сама по новой за решетку упеку». Таков был короткий материнский сказ. С Борей вообще скучно не бывало. У него в подвале мог заночевать любой, кто вызывал у ребят доверие и симпатию. Боря старался поддерживать в своем подвале некое подобие порядка, того же требовал и от постояльцев. Старшие ребята должны заботиться о младших сорванцах, а главное, с утра никаких пьянок. Все шли работать. Точнее, как здесь обычно об этом говорили, отрабатывать кто как мог. Кто что-нибудь крал, кто побирался, кто посуду собирал, кто еще какую добычу в Борин дом нес. Можно было прийти пустым, нельзя было только одного – не стараться. Словом, за порядком Боря следил строго, и Юра, хотя был Бориным братом, но и он тоже старался изо всех сил. Порой Юрке казалось, что у него все плохо получается, что называется, ни украсть, ни покараулить. Но Борька его очень хвалил. Всей своей бригаде Юрку в пример ставил. Говорил, что тот в прошлый раз доллары откуда-то принес. Сам Юрка ни о каких долларах не имел ни малейшего представления. Вожак ребячей стаи первым долгом старался убедиться в том, что все босяки из его ватаги за день хоть что-нибудь ели. Лерка у зазевавшейся хозяйки иномарки спер сумку со снедью, колбаска там и прочий хавчик, а чернявый малец, которого все Саидом звали, не зря прогулялся мимо рядов, где торговали алики. Там его легко принимали за своего, и он тоже вернулся в подвал не с пустыми руками. Затем Борик осмотрел ранку от фурункула на Райкиной руке и пригрозил той уже совсем по-отцовски. «Не будешь умываться с мылом, хотя бы два раза в день, буду сам тебя мыть. При всех раздену и отмою, как положено, поняла? Вот и полотенце у нас теперь есть», — показал Боря на дальний угол. «Так что привыкай сама следить, чтобы руки чистыми были, все поняла?» — зачем-то переспросил Боря. «Поняла», — недовольно, но покорно пробурчала в ответ Райка. В тот вечер Борька был особенно возбужден и весел. К ним в подвал пришла Ольга. Ольга была старше Борьки лет на 8. Она была не так хороша, как та девушка, что Юрка видел в окне у Миши, но тоже ничего. Светленькая такая, кругленькая. В общем, классная деваха, простая и веселая. Жила в какой-то общаге. Говорят, у нее есть дочка лет 5, но сюда она ее, конечно, не водила. После перелома Оля стала сильно хромать, и солидные мужики перестали ею интересоваться. С тех пор Оля частенько стала наведываться к Боре и, похоже, ни о чем не жалела. Оля не раз повторяла восхищенным пацанам об их 15-летнем капитане. «А ваш Боря ничего, хоть и маловат еще мужичок, но темперамент у него что надо». Борис страшно надувался от гордости при словах о каком-то темпераменте, а Юрка никакого темперамента в подвале у Борьки не видел. И, конечно, Ватага полюбила Олю за то, что та никогда не приходила к ним с пустой сумкой. Могла колбаски принести, могла сладенького. Это вам не суренов винегрет. В общем, ребята хоть и ревновали к ней Борю, но и любили ее. Одно плохо. Боря прекрасно понимал, что если в часы их уединения с Олей Ватагу не выгнать, из подвала будет хихи да ха-ха. Короче, путной любви не получится. Так что Боря дал каждому чего-нибудь вкусненького, а Юрке, чтоб тот не дулся, налил маленькую для согрева. Еще схохмил что-то насчет Юркиных веснушек, мол, те даже зимой ярко сияют рыжим огнем. Уверял брата, что единственный способ от них избавиться – лишний раз поморозить на улице, и с этим отправил всех попастись на холодок. Райка, как обычно, пыталась вредничать, но Боря ей что-то пошептал на ушко, и та смирилась. Выпроваживая из подвала Ватагу, Борик велел не гулять допоздна. Он, мол, по ночам искать никого не будет. Что было равносильно команде – не позже 11 всем домой. В начале ноября в Краснобережинске обычно мороз не очень крепок, но всегда задувает ледяной сибирский хиус. Юрка про себя не зло ругнул Борю и его Ольгу, которая опять приспичила, и пошел в соседний дворик. Глоток спирта, что он успел сделать дома, выветрился не совсем, да еще Борькина добавка, так что он на ветру задрог не сразу. Пока Юрка шел, разбуженная Мишиной девицей воображение услужливо подсказывала ему еще одну картинку, красочнее другой. Вот Оля сзади обвивает Борю руками, целует его шею. Ее ладони не спеша расстегивают Борин ремень, погружаются в бездну его брюк. Юрка поскользнулся на первом зимнем льду, нелепо взмахнул руками, но устоял. Обогнул деревья, что росли перед двором, напротив. Теперь юная фантазия рисовала мальчишке, как брат укладывает Олю на топчан, что стоит в отдельной комнате подвала. Он медленными дразнящими движениями приподнимает край тонкой Олиной юбочки, начинает ласкать ее маленькие круглые колени и гладкие бедра. Та покорно вытягивается, прикрыв свои большие призывные глаза, и от удовольствия раскрывает пухлые губы. Юрка снова чувствует легкий жар и похотливый озноб. «Во, Боря сейчас тащится», — подумал Юрка. «Интересно, на Оле сегодня колготки или чулки? Хорошо бы она позволила Боре все снять с себя». Резкий толчок в спину вырвал Юрку из власти грез. «Эй, сморчок, ты зачем в наш двор притащился? Ищешь, чего бы стырить?» Юрка увидел группу местных ребят. В основном те были чуть постарше его самого, Борины одногодки. «Не трожь его, Игорёха, это же Борин, братан!» — предупредил кто-то, видимо, самого запальчивого в компании пацана. «Водку будешь?» — зачем-то спросил еще один. «Как там Боря на воле, хорошо устроился?» «Боря как надо, с тёлкой сейчас барахтается», — гордо прихвастнул за брата Юрка. Затем, не спеша, по-взрослому, словно нехотя, опрокинул полпластикового стаканчика водки и также чинно запил минералкой. «О, видим, наш мужик!» — подбодрили Юрку старшие подростки. «Да!» — послышался одобрительный голос. «Боря всегда был такой. Боря свое возьмет. Не везет ему, правда, малость. Боря поднимется, дай срок!» — уверенно прогнозировал кто-то. «Так и дадут!» — и все громко загоготали. Все, кроме Юрки. Юрка уже начал ощущать так полюбившуюся ему легкость во всем теле, вливаемую в организм вместе с отвратительной, но вместе с тем с манящей и столь желанной жидкостью. Юрке в ржании ребят послышалось что-то обидное. Он повернулся и пошел в сторону от компании подростков. «Юрок, ты куда? Еще вмажешь?» Но Юрка не ответил. Он даже не обернулся на ставшие вмиг противными голоса случайных пацанов. Ноги сами привели невесомое тело Юрки к дому, в котором жил Миша. Свет горел лишь в одном окне Мишиной квартиры. «Все кривой, как сабля», — уверенно заключил Юрик по каким-то известным лишь ему одному внешним признакам. Проговаривая это, Юрка громко икнул. «Дрыхнет тля!» Юрка деловито осмотрел стенку дома. Хрущобам их микрорайона было лет под 30, а то и по 40. Кирпичи в кладке, стены выступали где на сантиметр, где на два. «Нормально», — заключил Юрка. Деловито, как гимнаст перед прыжком на брусья, размял пальцы, будто знакомясь потрогал край кирпичей. Так гроссмейстер накануне ответственной шахматной партии кончиками пальцев дотрагивается до фигурок на многоклеточной доске. «Все, пошел», — выдавил паренек из себя тихим, ставшим вдруг не по-юношески хриплым голосом. И Юрка медленно, но уверенно пополз по стене дома. Пополз вертикально вверх, держась за крохотные выступы кирпичей лишь верхними фалангами пальцев. Он по-прежнему совершенно не ощущал вес своего тела. «Совсем немного осталось», — беззвучным шепотом подбодрил себя Юрка. «Вот еще полметра, еще...» За полметра до окна в Мишину квартиру Юрка нащупал свежий нарост еще не застывшего пенного наполнителя поверх очередного кирпича и тут же ощутил, что какой-то вес у его тела все же остался. Он в секунду слетел вниз, испытал сильный толчок, и его сознание отключилось. Юрка открыл глаза, потянулся, тело ему ответило легкой ноющей болью. Юрка встал, шаркая ногами по бетону подвального пола, прошел к воде, жадно припал к ковшу с водой, боль в теле почти ушла, зато сильно башку заломила. «Ох!» — только и смог он выговорить. «Что, брат, тяжко?» — сочувственно спросил Боря. «Угу!» — бесстрастно подтвердил Юрка. «Где же ты вчера шлялся, да еще нажрался до чертей?» Юрка ничего не стал отвечать брату, он и сам мало что помнил. «Ну ладно, брат, это твои дела, лишь бы не попался». Боря одобрительно потрепал Юру по щеке, а через минуту добавил изумленному Юрке. «За доллары тебе спасибо. Всей в атаге корма на неделю обеспечил». И добавил, едва не забыв. «Да, икру доешь, тебе в банке специально оставил, а то наши архаровцы все слижут в момент, моргнуть не успеешь». Глава вторая. Запонка. Гаечный ключ в руках Бориса, сказать по правде, был предметом чужеродным. Боря суетливо пытался открутить огромным гаечным ключом кран с холодной водой. Одной левой у него это не очень-то ловко получалось, а правой он отчаянно размахивал, будто пытался поцарапать воздушную плоть. Правую свою руку Борю только что угораздило ошпарить кипятком, когда тот хватал с плиты переваренные пельмени. Ловкая Райка вчера их откуда-то целую коробку приперла, но холодильников в подвале нет, так что их нужно было быстро съесть, не то скиснут. А потому Боря сегодня казался суетливым. Наконец, неприступный кран поддался, и спасительная холодная струя сняла шоковую боль с Бориной ладони. Борик с облегчением вздохнул и тут же настороженно обернулся. Дверь Бориного подвала предупреждающе заскрипела, и Боря увидел долговязую тень, в момент перекрывшую свет лампы у входа в Борины катакомбы. «Кто бы это?» — полоснула Борю тревога. «У моих архаровцев тени невелики. Похоже, опять бомжи с верхней стрелки к моему подвалу подбираются», — предположил Борис, самый скверный для ватаги вариант, и стал готовиться к жаркой встрече непрошенного визитера. Он ухватисто взял гаечный ключ в здоровую руку и повернулся так, чтобы в случае обострения ситуации, ошпаренной левой, он мог достать до своего резервного арсенала чугунной сковороды. Лишний веский аргумент в живом разговоре всегда кстати, особенно в таком разговоре, какой предстоял хозяину подвала с тенью, точнее, с отбрасывающим эту тень пришельцем. «Борь, ты где?» «Это я, Гладилин. Нужно поговорить», — миролюбиво произнесла тень в шаге от порога Бориной кухни. «Хватит дрыхнуть, Борь, разговор к тебе появился». Боря второй раз за это беспокойное утро положил спасительный ключ на лавку. Положил, сказать по правде, с облегчением и вышел навстречу Гладилину. Разговор с участковым хоть и не сулил много радости, но и не мог подразумевать какой-то особой угрозы. Отношения с участковым у вожака мальчишеской стайки установились достаточно теплые. Раз тот пришел, значит, кто-то из мальцов Бориной ватаги дал повод для его визита и наверняка для неприятного разговора. Но лучше беседа с ментом, чем отчаянная драка с неведомым бомжом-проходимцем, которыми в последние годы просто кишит Краснобережинск. От них Боря был готов защищать свой подъезд с не меньшей отвагой, чем сержант Павлов, когда-то отстоявший в Сталинграде свой подвал и тем прославивший его на весь мир. Но также он отлично понимал, что звезда героя за оборону подвала ему не светит, а ножом по брюху в такой битве схлопотать – дело обычное. Так что уж лучше поспешить на разговор с Гладилиным. Участковый Гладилин в Борин подвал заглядывал нечасто. К Боре относился неоднозначно, но его заселение в этом районе приветствовал. Участковый был зрелый мужик и прекрасно отдавал себе отчет в том, что в таком, хоть как-то прибираемом подвале, ребята из этой ватаги были при Борьке, более или менее сыты и защищаемы от насилия, оберегаемы от беспредельного цинизма в собственном поведении. Гладилину было отлично известно, что по Бориному моральному кодексу у старух его ребята были вправе воровать только у самых вредных. Прослышав о твердых правилах этой колонии, безнадзорная ребятня стала тянуться к вожаку Бори. К тому же с появлением Бориной колонии на его гладилинском отдельно взятом участке кривая подростковой преступности стремительно пошла вниз. Участковый инспектор Гладилин даже квартальной премии удостоился за новаторство в своей работе. А тогда ребятам в знак покровительства шмоток принес от своих сыновей-переростков. Так что у Гладилина была масса оснований уважительно и даже доверительно относиться к вожаку в атаге Борьке. «Боря», — только и успел произнести с порога участковый, как чуть ли не из-под ног у него вылетел один из самых младших Бориных бесенят Ванька. Он с неприкрытым ужасом смотрел на Гладилина и с немой мольбой на Борю. Даже следопыт-любитель по этому рыщущему взгляду сообразил бы, что Ванькина рыльца в густом пушку. А уж следопыт в погонах, в которых, скорее всего, и родился участковый Сергей Матвеевич Гладилин, факт Ванькиного беспокойства приобщил к сведению в долю секунды. Иван еще раз-другой дернулся с ноги на ногу и также внезапно и шумно исчез в лабиринте подвала. «Боря, ты только не злись на меня!» Почти отеческим тоном начал разговор Гладилин. «Ответь мне, пожалуйста, Боря, где был твой Ивашка сегодня утром?» «А я знаю, я и не пытаюсь уследить за каждым. А что произошло-то, Сергей Матвеевич?» Боря уже заразился Ванькиным беспокойством. Гладилин пристальнее оглядел примитивную Борину кухню, который раз задержал взгляд на броской росписи по всей площади центральной стенки, У вас тут уютнее, чем на многих кухнях родителей твоих сорванцов, Боря», — искренне поощрил предводителя в Атаге участковый. «Там роспись бывает только в технике давленных тараканов. А у тебя кто такие шедевры на стенах малюет? Так и ваш Каши рисует. Вы его оголтелого сейчас и видели. Не тяните, Сергей Матвеевич, ну что у нас там стряслось?» Борю по-прежнему не отпускало дурное предчувствие. «Ну что ты так разволновался? Может, я вашему Ивашке на своей кухне, похоже, на тюрьморт заказать пришел? Колымчик вам, я думаю, не помешает, верно?» Участковый вмиг посерьезнел. «Вот и поставим искусство на службу народу, а?» Участковый унял хитрющую улыбку и вмиг посерьезнел. «Вот только скажи мне, Борь, кто бы это мог у художника со второго этажа 22-го дома с балкона шестом снять подсохшие брюки полста шестого размера? Как ты думаешь, кому они могут быть впору?» Гладилин, имитируя проницательный взгляд, прищурил глаза. Но даже оробевший в первый момент визита участкового Боря обратил внимание на то, что этот взгляд не означал ничего, кроме как не по годам быстро развивающейся близорукости, Борьке стало даже забавно от нарочитой сосредоточенности участкового и от нелепости его подозрения. Он и утром повеселел сразу. Украденные брюки размера бегемота – это же явно проблема не его в Атаге. «Так ведь я здесь самый длинный, Сергей Матвеевич. Но мне и 46-й размер еще великоват». Борька невольно выдал свой тайный комплекс невысокого роста. Невзначай намекнул на то, что в нем до сих пор не умерла надежда еще немножко подрасти. «Но ведь в 15 лет еще подрастают». «Так я и не говорю, что это ты взял. И что участок ты свой бережешь, воронством не палишь, это тоже знаю и ценю, Боря. Поверь, но тут недоразумение какое-то. Или еще что, я сам пока не пойму. Короче, люди видели малого с шестом под окнами 22-го дома». Гладилин уже сам начинал закипать. «Да вы пойми, грохот в соседнем отсеке катакомб отвлек мужчин от разгоравшихся не на шутку дебатов. Те вышли в комнату и успели заметить убегающего Ивана. На полу валялась чугунная сковорода, еще теплая и несколько кирпичей. Судя по красной кирпичной пыли, они и свалили сковороду. Рядом с кирпичами лежала запонка. Обычная запонка с симпатичным, но простым зелененьким камушком. Гладилин склонился над запонкой в позе Холмса. «А теперь что скажешь, Боря?» – торжествующе спросил Гладилин. «Ну, скажу, что кто-то сейчас у меня добегается», – сделанной угрозой в сторону черных проемов обжитого им подвала произнес Боря. «Я не про то», – милиционер заговорил уже совсем недобро. «Я про это». Гладилин уложил крохотную запонку на свою огромную ладонь размером едва ли не с ту чугунную сковородку и поднес украшение к самому Борькиному носу. «Я про это тебе говорю», — стальным тоном повторил участковый. Борька понял, что всех их сможет ждать что-то страшное. К нему подкрался настоящий страх, какой ему пару раз доводилось переживать только в заключении. Страх с дрожью и липким потом на спине. Даже рот в один миг заполнил рвотный вкус страха. То, что он только что пережил при виде неизвестной тени, в сравнении с настоящим страхом было лишь легкой тревогой. Самое пугающее было в непонимании им самой сути ситуации. «Да что ты тут жуть гонишь?» – почти закричал Боря на Гладилина, сорвавшимся от отчаяния голосом. «Скажи толком, что это за цацка?» Участковый даже не обиделся на испуганного до смерти подростка за то, что тот перешел с ним на «ты» и заговорил по фене. «Малость пережал», — удовлетворенно подумал психолог от МВД и снова заговорил с подростком отеческим тоном. «Понимаешь, Борик, вместе с теми штанами ушла и сорочка, снятая тем же шестом и тем же светловолосым мальцом». «Ага, и того же 50 последнего размера?» Успокоившись малость, ехидничал Боря. «Умница, точно. Условное закончишь, приходи ко мне. Я дам тебе рекомендацию в ментовскую школу. Ну до чего же, Борис, сильна у тебя дедукция?» В столь же ехидном тоне продолжал Гладилин, мытарить Борьку. «Знаешь, Боря, а еще в этой сорочке размером с чехол от танка запонка была, маленькая такая, с зеленым камушком. Не дать не взять, ну, точно как это». И Гладилин опять сунул чертову запонку Боре под нос. «Сергей Матвеевич, ну откуда вы знаете, что это та самая запонка?» Не хотел верить в очевидное Боря. «Во-первых, откуда здесь вообще могла взяться запонка?» «А, конечно, расскажи мне, что ребята нашли ее в тех 9 тоннах металлолома, что вы сдали за этот год», — напирал участковый. «А во-вторых, ты вот это пятнышко видишь? Это краска, масляная художественная краска. А хозяин похищенного у нас как раз художник, лауреат, между прочим. И у тебя тут тоже филиал Третьяковки. Так что давай, зови своего Сикейроса, самоучку». Ребятишки из Бориной ватаги к тому моменту уже сами начали собираться в кучку. Шум упавшей сковороды и громкий разговор вожака ватаги с участковым не могли не привлечь их внимания. Страх перед Гладилиным так и не удержал их в закутках подвала. Не дело это – бросать вожака одного перед ментом. Боря оглядел своих подданных, вернее, самых храбрых из них. Дюжина детских глаз преданно смотрела в его карие очи. Райка вон даже в такой момент причесаться не забыла. Заметил это и Гладилин. Ребята с Борей стали куда как опрятнее, чем он их видел прежде у родителей. Участковый отлично осознавал, что это положительная перемена, целиком Борькина заслуга. Но тут дело не шуточное, тут налицо факт кражи. Кражу так просто не спишешь. Нужно было в происшествии разобраться до конца, а потом крепко подумать, как все уладить добром. «Кто-нибудь видел похищенные шмотки у Ваньки?» Боря говорил совершенно спокойно, но лицо его было серо от того, что кто-то осмелился нарушить все его заветы. От того, что по вине одного недоумка под угрозой остался с таким трудом выстроенный им уклад всей ватаги. Ребята не хотели сдавать своего, даже своему вожаку сдавать не хотели. Понимали, конечно, что этот свой, пусть невольно, навел подозрение на всех. Все равно сдавать виновного никто не спешил. Боря так их и сам учил. Лучше все сказать сейчас, иначе будет настоящий обыск. Менты обшмонают весь подвал, и кто знает, у кого что еще найдут, привел Боря железный довод. «Зовите Ваньку». Ваньку нашли не сразу. Раньше нашли ту самую рубашку, в которую можно было до пят завернуть всех троих таких босиков, как Ванек. Боря был вне себя от ярости, и уже Гладилин старался погасить его гнев, когда кто-то из ребят сгоряча чуть не пострадал от Бори. Когда Ивана все-таки нашли в самом дальнем закутке подвала, тот был бледнее полотна украденной им сорочки. Его страшно трясло от страха и негодования на несправедливость мира взрослых. Своего гуру Борьку он тоже причислял к этому проклятому большому миру. Глаза Ваньки были мокры от слез, но навзрыд он не плакал. Пытался выглядеть мужиком. В руках у Ивана были злосчастные черные брюки. «Ну вот и нашлась пропажа», — умиротворенно произнес участковый. «Вот и славненько». Гладилин разложил брюки на лавочке. Брюки были невероятной длины. Трудное детство беспризорных ватажников неизбежно отражалось на их росте, а Иван был недомерком даже на фоне остальных ватажников. «И что же ты, Вань, собирался делать с этой одеждой?» Гладилин прикидывал в уме, с каким видом ему вскоре придется возвращать пропажу хозяину, сопоставил длину брюк с фигурой Ваньки. Прореха пришлась бы как раз на уровне лица мальчишки, надумай, пацан, их примерять. «Штанишки вроде как бы великоваты тебе, Ванек. Или ты впрок их взял на вырост?» Ванька вел себя спокойно, на вопросы отвечал тихо и отчетливо. «Я хотел пойти на выставку картин, в галерею». В подвале повисла абсолютная немота. Никто этой Ванькиной версии вслух не изумился и не засмеялся над ним. Гладилин повертел брюки из стороны в сторону. Участкового и Борю немало изумило то, что брюки были замызганы до неузнаваемости. Странные пятна живописно сочетались с уже знакомой кирпичной пылью. «Вань, так ты что, брюки примерял, а потом в наряде лауреата по кирпичам потоптался? А, Вань?» – ужаснулся Гладилин. «Да я не надевал. Честное слово, я не надевал. вдруг испуганно запричитал Иван. Казалось, от того, успел он прикинуть на себя брючата или нет, зависела вся его дальнейшая судьба. «Тогда где ты эти бедные штаны так сумел устряпать?» — совсем миролюбиво полюбопытствовал Гладилин. «Не стряпал я ничего», — опять законючил Иван. «Не стряпал я, не стряпал». «Да успокойся ты, Вань», — вмешался Боря, — «успокойся. Ну-ну, просто скажи, где ты их прятал, эти чертовые штаны. Чем ты их так уделал?» «Да я их просто выгладить пытался», — с усилием выдавил из себя Иван. «А вымазал почему?» — не понимал предводитель ватаги. «Так ты утюг нам не даешь? Прячешь?» — обиженно укорил Иван вожака ватаги. «Правильно, тебе же дай утюг, так ты и подвал спалишь», — жестко пресек эту тему Боря. «Ну вот, я это...» — несмело продолжил Иван. «Вот я и стал гладить сковородой горячей, а чтоб тяжелее было, кирпичи сверху». Иван так и не успел досказать, как он их гладил. И участковый, и Боря, а следом и ребята закатились дружным смехом, да таким громким, что в разных углах подвала опять что-то принялось падать, будто барабашка проводил экскурсию по катакомбам в Атаге. Всем было весело от Ванькиной проделки, а еще в большей степени от того, что так просто разрешилась напряженная ситуация с участковым. Всем было ясно, что хотя Гладилин мировой мужик, что твой Анискин, особенно на фоне других ментов, но только что над Ватагой прошла большая тяжелая туча, и никто до конца не мог предсказать, что еще из нее могло посыпаться на головы ребят. Так что теперь они долгое время не могли унять свой безудержный хохот. Иван некоторое время из-под лобья наблюдал за приступом массовой ржачки у ребят. Вдруг его лицо исказило судорога, бессилия и ярости. «Я все равно буду художником!» – захлебываясь и срываясь в голос, закричал Иван. «Я все равно пойду на выставку! Пойду! Пойду!» И Ванька рванул из подвала. Боря никому из ребят не велел бежать вдогонку. Дескать, пускай где-нибудь, пока один посидит, проревется. Бетонный забор провожал участкового почти до самого дома. Не доходя буквально пары плит до конца капитального ограждения, Гладилин увидел на заборе себя, точнее, свое изображение. Лицо, имеющее равное сходство и с участковым, и с Мефистофелем, глядело на отличника МВД с выражением, постигнутой портретом вселенской мудрости и тотального всепрощения. Образ участкового был свеженарисован в масштабе «одна плита к одному лицу». На Мефистофеле в погонах красовались рожки изрядного размера, из маленьких ручек и ножек торчали огромные когти. «Ну ты глянь, стервец!» — восхищенно выдохнул Гладилин. «Ну что ты тут скажешь? Ну талант да и только!» Он отошел подальше, прищурил подслеповатый глаз и так, и этак. «Похож, похож!» — не уставал повторять герой живописного произведения. Гладилин повертел головой по сторонам, увидел поодаль скамейку с одиноким седоком. «Может, он?» — предположил близорукий участковый. Иван сидел, полуоткинувшись на маленькой уютной скамейке, и спал. В конце нервного дня, после добротно выполненной работы, силы оставили пацана. Лицо Ивана выражало полную безмятежность. Губы хранили след улыбки, а у левого глаза не успела просохнуть слеза. Рядом с Иваном лежали галстук бабочка и запонка. Вторая запонка с зеленым камушком. Гладилин взял бабочку и вспомнил, что о пропаже галстука художник не заявлял. Иван в секунду отмахнулся от мимолетного сна и завопил на Гладилина, как резанный. «Отдай бант! Это мой бант! Отдай, отдай! Да на возьми, не кричи только!» — беспрекословно повиновался милиционер. «Откуда он у тебя?» «Это мой бант!» «Ойли!» — усомнился участковый. «Точно мой!» — Ванька успел почти успокоиться. «Я один раз был на выставке с мамкой». Иван глубоко вздохнул, с минутку помолчал и продолжил. «Давно мы там были, мать еще тогда не пила. Там я картины и увидел, и этот длинный из 22-го дома там тоже был, свои картины зевакам показывал». Иван снова не по-детски солидно вздохнул, вспоминая былое прожитое, и заговорил. «Он тогда был точно в такой рубашке и в этих самых запонках». По щеке Ивана снова покатилась слеза. «Тогда я и решил, что когда-нибудь я тоже буду художником и стану, как он, вывешивать свои картины». Иван вдруг с мольбой почти заглянул в глаза милиционеру и переспросил. «Я сейчас классно рисую. Дядь Сережа, ведь правда классно?»
Конец первой дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.